Ну, я могу еще сказать, на самом деле, вот относительно деятельности, связанной с акционизмом, с прямым действием, на самом деле я это совершенно не забросил. Я работаю с некоторыми политическими организациями, но которым я просто это делаю, предлагаю, и они это делают в качестве просто, ну, как бы политического действия. И я это не считаю искусством, а помогаю просто друзьям, которые занимаются политической деятельностью, которые это употребляют в качестве таких вот смешных штук. Они это и сами делают.
Ну, то есть, на не пиаром.
А? Ну да, я причем это делаю по-другому.
Прикладное искусство. Да. А сейчас
ну, как бы, да, так сказать, они сами делают, там даже не смотрю там на авторство, там не авторство.
Так, простите, вы хотели назвать...
Мне кажется, что...
Погромче только что.
Тему этического и...
Этического?
Да, этического. То есть мне изначально казалось, что оно имеет плюсы в том, что оно, так сказать, вывело на художественную так, стратегию, значит, политическое искусство, стало затрагивать какие-то вопросы, которые раньше не поднимались. Но с самого начала мне казалось, что это немножко выполнение заказа времени. Это была ситуация 90-х годов, мы все помним. Были в политике абсолютно безумцы, которые сейчас уже не вспоминаются. Ну, Жириновский остался как один из таких ярких художников. Вот. И в этом плане, мне кажется, что не совсем этично было, ну, как здесь двояко, понимаете, что если люди начинают заниматься такими вещами, как прямым действием, это подразумевает абсолютную искренность и как раз как бы, какой-то нравственный заряд, да, или нравственный какой-то критерий. В то же время, если это вносится в искусство и есть степень отчуждения, то есть какие-то отличия, да, и на примере художников мы можем рассмотреть, допустим, Кулик, Смоловский и Бреннер. Да. То есть Бреннер, мне кажется, наиболее безумен, в то же время честен. То есть он не старался как бы делать из этого свою карьеру, свою культурную какую-то программу. Там. Он, конечно, писал все тексты, мы это все знаем. И основной как бы пафос и основная ценность этих текстов, допустим, книги «Блестящий народ», это как раз вот то, что он всех ругает, понимаете, то, что он как бы абсолютно точно определяет вот эти вот такие стратегии, и он их порицает, да, сам он как бы себя, в общем-то, этим гаражком может, да. Вот, с другой стороны, мне кажется, что действительно заниматься радикальным искусством могут только очень молодые люди. И в этом как бы их и сила, и минус, поскольку люди не могут вникать такие вот глубинные культурные процессы. То есть у них нет, допустим, серьезного образования, у них нет там жизненного опыта, и много действий, это хороший задор. Понимаете? Поэтому я думаю, что это, конечно, очень возросло заниматься радикальным искусством. А сейчас радикальное искусство, скорее всего, должно перейти в другие формы. И, может быть, как раз вот внутреннего содержания. То есть содержание, которое должно появиться.
Лариса Кашук, сам сейчас.
По поводу радикального искусства и тем, что не могут заниматься только молодые, потому что это ошибочное мнение, потому что, как показывает история искусства, Амалевич, который занялся своим радикальным супрематическим искусством, перед этим прошел импрессионизм, там, фавизм, еще что-то там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому как раз к радикальному искусству могут прийти и люди, которые прошли очень большую школу и через много каких-то направлений, в общем, история это показывает. Но тот же самый Раушенберг, когда он открывал свою, там, понимаете, Копар, перед этим он прошел открыться, ну, в общем, если знать историю искусства, то понятно, что художники выходят в радикальное искусство совсем не по молодости, а потому что они решают какие-то другие задачи. Но вот, как мне кажется, все-таки, особенно на примере России, в России радикальное искусство все-таки очень связано с политикой, с идеологическими переменами и с политическими переменами. Вот на Западе, во всяком случае, если мы будем рассматривать историю, это далеко не всегда так. Но у нас, если мы берем, например, там русский авангард, он, безусловно, связан с революционным подъемом, с политическими переменами, и художники также начинают строить новый мир, как это строится в политике, в идеологии там, и так далее, и так далее. И наш этап перестройки, он, безусловно, тоже был связан, и даже период оттепели, соответственно. То есть любые этапы, которые мы берем, так или иначе, они были связаны с политическими какими-то переустройствами, идеологическими там, и так далее, и так далее. И художники, соответственно, как бы тоже поднимались и давали вот что-то радикальное. Поэтому мне кажется, что радикализм – это понятие, не существующее само по себе, например, в области искусства. Оно обязательно связано с какими-то еще и социальными переменами. Вот особенно я говорю на русской почве, вот, мне так кажется. Вот, а еще одно вот такое замечание по поводу абстрактного искусства, когда ты пригласил меня на современную абстракцию. Вообще это очень интересный феномен на самом деле. С одной стороны, вроде бы оппортунизм и занятие вот таким классическим искусством, но когда мы занимались абстракцией, делали в Третьяковской галерее, вот было чрезвычайно много борьбы, скандалов. Как раз на почве того, можно ли включать в ретроспективную выставку абстракцию конца 90-х и начала 2000-го года. Потому что как раз вот на этом у нас произошла очень большая ссора с Русским музеем, потому что мы отказывались, они заполонили свою выставку как раз в конце 90-х и начало 2000-го. У них подъем абстракции в Петербурге, понимаете? Вот. И у нас была большая борьба, ну просто, например, ряд кураторов, ну в частности Ерофеев, вообще говорил о том, что абстракцию качаем в 75-м годом, и, соответственно, больше ее не существует как предмета искусства. Все остальное оппортунизм, и к этому больше не обращаемся. И то, что сейчас вот Осмоловский тоже как бы на новом витке каком-то осмысляет эту несчастную абстракцию, понимаете, феномен какой-то чрезвычайно интересный. Вот никак не могла представить себя, что после скандала в Третьяковке, там, что нельзя выставлять там Владимира Насеткина, там Ланга, еще кого-то и так далее, появится какие-то новые слои, художники начнут пересматривать этот же материал и под каким-то определенным углом. Вообще я не стала бы даже вот после всех вот этих вот построенных, понимаете, абстрактных блоков, не стала бы даже относиться к этому как к оппортунизму, потому что как это очень интересная получается линия бесконечного возврата вот к этому абстрактному искусству. И не называя это оппортунизмом, наверное, этот феномен, это явление, все-таки интересно было бы осмыслить, почему вот именно к этому направлению все время возвращаются радикалы, не радикалы там и так далее. И особенно у нас в России это все время живучее. Почему это как вот так вот возникает? Даже, безусловно, не будучи радикальным искусством, так сказать.
Спасибо, спасибо, Лариса. Я думаю, что тут все ясно. Самое древнее искусство, более древнего, чем абстрактное, не существует.
Так что
на любой уровень... Письма. Да. Ну, древнейшая профессия. Рисовать крестики, нолики и так далее, палочки и все прочее. Это с этим делом понятно.
Я хочу сказать, что вот, например, выставка в Третьяковской галерее на меня, например, произвела в хорошем смысле впечатление. То есть вообще в России просто недостает как бы больших ретроспективных выставок, которые показывали бы историю искусства, развитие этого именно российского искусства. Понятно, что когда мы делаем выставки на Западе, то мы там все это видим. Именно не русское, а именно такие аналоги там, американского, бельгийского или какого-либо другого искусства. Таких выставок не достает. Именно как раз посмотрев эту выставку, я понял, что здесь гигантское количество не сделанного в этой области. Просто, ну понятно, что на этой выставке было не все выставлено. Далеко не все. Особенно если говорить про там искусство детского сада, да, и вот там одной по две работы. Мне кажется, что здесь гигантское количество не сделанного. Просто реально это целое невозделанное поле. И уж не говоря о том, что, на мой взгляд, и удачного там немного. То есть там есть, конечно, много хороших художников, но много попало на эту выставку, на мой взгляд, и не вполне интересных художников. Поэтому я хочу сказать, что позитивный смысл такого типа выставок заключается в том, что хорошо, когда музейная выставка формирует актуальную художественную жизнь. Это реальная как бы жизнь художественная возникает в России, когда музейная выставка формирует художественную жизнь, а художественная жизнь одновременно там, со временем может будет формировать музейную стратегию и так далее, и так далее. То есть это как раз какие-то, говорю, первые признаки возникновения художественной системы, институализации и рефлексии по поводу того, что происходит с искусством в России, чего не было в 90-е годы вообще, как мы знаем.
Так именно эта выставка вас подвигла на ваше
обсуждение? Конечно.
Нет, я бы не сказал. Нет, ну... Нет, не, отчасти да, отчасти да. Нет, конечно, был какой-то свой ход размышлений. Нет, какой-то ход размышлений был собственный, но во многом, так сказать, в какой-то части, да, конечно.